эфире «Радио Свобода», программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об экологии автомобиля. У нас в гостях Вадим Овсянкин, главный редактор журнала «Автоспорт» и член жюри Европейского конкурса «Автомобиль года». Михаил Горбачев, журналист, автор книг по безопасности вождения, мастер спорта, чемпион СССР по кольцевым автогонкам, тренер-инструктор по вождению, а также адвокат Андрей Столбунов, председатель правления общественной организации «Справедливость». Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемым слушателям напомню, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Итак, уважаемые господа, давайте начнем с того, какие проблемы наиболее остро стоят в этой сфере – автомобиль и экология, или экология автомобиля.
Вы имеете в виду в пределах России, да, или
да,
глобально?
Да, конечно, конечно, в России, прежде всего.
Вот вы, Вероника, сказали, что я автор книг по вождению, но я, естественно, сегодня здесь не как автор книг по вождению. Дело в том, что я работал в Германии в начале 90-х на автосервисе, и на моих глазах просто происходило все вот это вот введение катализаторов, как-то все. Вот прошло 17 лет, и у нас пока еще как бы это ничего не начались еще эти процессы, я их не вижу. Поэтому я вот имею возможность рассказать о том, как все это было, и мы до этого дойдем.
Да, мы непременно к немецкому опыту обратимся.
А сейчас я просто в двух словах расскажу, что такое катализатор, как он работает. Ну, вообще у нас называется
нейтралитический катализатор. Извините, Михаил, давайте мы сначала поставим проблему, да, в чем она заключается,
давайте.
Вот так, в основном. Вадим Овсянкин?
Ну, первая глобальная проблема – это глобальное потепление. Но ближе к нам проблема, конечно, загрязнение окружающей среды, особенно в крупных городах. Дело в том, что с введением требований Евро-2 22 апреля 2006 года произошли какие-то изменения. Ввоз автомобилей, не соответствующих требованиям, как бы ограничен. Вот, и посмотрим, насколько эти последствия как положительно повлияли на ситуацию и повлияют ли они вообще положительно на эту ситуацию. И только ли этими мерами можно улучшить воздух в городах и вообще в стране.
Вот эта самая ситуация в России на данный момент, она какова?
На данный момент такова, что если брать вот по объему автомобилей, которые есть в России, это 36 миллионов, да? Для сравнения, в Англии там 30 миллионов, а в Америке 250, то, конечно, лишь незначительная часть этих автомобилей соответствует там Евро-2, Евро-3 и очень минимальные Евро-4. Поэтому здесь этот вопрос ставится очень широко, потому что не только эти меры, ограничивающиеся там, по стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4, могут привести к как бы, улучшению атмосферы. Здесь дело идет к тому, что делать с этими автомобилями, которые уже ввезены, которые уже здесь ездят, которые еще будут здесь ездить, потому что на них пока никакого контроля нет. Поэтому здесь, конечно, один из главных пунктов является техосмотр, насколько грамотно все проводится и насколько оптимально используются возможности тех комиссий, которые осуществляют осмотр для как бы введения определенных ограничений в улучшении атмосферы.
Ну да, вот Вадим начал с цифрами, я немножко продолжу. Вот если взять автомобиль, который оснащен работающим катализатором, и сравнить с автомобилем, который не оснащен катализатором, то получается такая цифра, что автомобиль, для того, чтобы было понятно, если взять «Волгу» или «Жигули», да, то они будут выбрасывать столько отравляющих веществ, сколько 10 автомобилей с катализаторами. Ну, очень проще просто посчитать, если 3,5 миллиона автомобилей в Москве, если мы заставим всех ездить с исправными катализаторами, то это будет означать в 10 раз снижение количества автомобилей, как бы, ну, виртуально, или в 10 раз снижение количества выхлопных вредных веществ, которые выбрасываются в атмосферу. Меня убивает, честно говоря, тот факт, что работоспособность катализатора, даже хотя бы на тех машинах, на которых они есть, они ввезены или здесь, на сборочных заводах, или производство, которое, вот, например, Ford, ну, там, с нуля делают автомобили, это не отверточное производство, но эти автомобили соответствуют нормам Евро-2, но во время техосмотра это никого не волнует, никто не проверяет. Вот в Германии есть два техосмотра, ну, как бы сам техосмотр, где техническое состояние автомобиля, и выхлопной тест, тест вот выхлопных газов, и без этого нельзя пройти, ну, техосмотр, то есть это вот два нужно иметь, два документа, чтобы получить полноценный, значит, ну, такая эмблемка приклеивается на номер, с которой можно ездить. Вот. У нас этого нету. И я недавно возил автомобиль с Евро-2 из-за границы, меня послали в НАМИ, и, к моему удивлению, без автомобиля сказали, а не надо туда на автомобиле ехать, посмотрели только документы. И выдали сертификат. Вот это меня убивает, что я мог приехать, в принципе, получить сертификат Евро-2, ввезя автомобиль и сняв с него катализатор. И многие так поступают, потому что ситуация в России какая? Человек покупает автомобиль, не интересуясь, есть там катализатор, нету катализатора. Рабочий, нерабочий, это никого не волнует, он ездит. Если, слава богу, какое-то время он работает, значит, он, ну, в 10 раз меньше загрязняет, чем автомобиль без катализатора, все очень хорошо. Но из-за плохого топлива все равно этот катализатор выходит из строя, машина теряет мощность, увеличивается расход бензина, и приезжает на сервис, ему говорит, ну, давайте, или мы вам устанавливаем катализатор там за 2000 евро новый, или мы вам просто вырежем его, и все. Естественно, все говорят, ну, вырезайте. И, то есть, получается, что за нас придумали за границей, как очистить выхлопные газы, придумали катализаторы, нам поставляют машины с катализаторами, а мы их просто выкидываем, вырезаем, и все. И никто законодательно за этим не собирается следить. Вот поэтому вопрос, конечно, следующий у нас.
Да, я бы хотела просто, чтобы Андрей Столбунов, адвокат, просто для начала охарактеризовал ситуацию коротко.
Коротко, ситуация выглядит следующим образом. С одной стороны, есть законодательные акты, есть постановление правительства 12 октября 2005 года, в которые вносились изменения в ноябре 2006-го, утвержден специальный технический регламент этим постановлением о требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации вредных загрязняющих веществ. Постановление о введении регламента есть, сам регламент существует, к нему есть три приложения специальных. Первое приложение – это требования к выбросам. Второе приложение – это в том числе включая перечень правил Европейской экономической комиссии ООН, значит, где применены вот все стандарты европейские, где они прописаны, указаны, все вроде бы хорошо. Также к регламенту существует приложение о требованиях к выбросам автомобильной техники, вредных загрязняющих веществ, классификация автомобильной техники. Приложение номер 3, где прописаны основные требования к характеристикам топлива. То есть все вроде бы прописано.
Да, то есть масса документов, да? Масса законодательных.
Хорошие актов. Документы, замечательные, принятые. И тут сталкиваемся, а кто выполнять будет?
А кто будет
и контролировать? И что за это будет? Да, а что за это будет? Ну и что? Ну нет у меня Евро-2. Что мне за это будет? Переходим к санкциям, да? Единственные санкции на сегодняшний день, которые как-то регулируют вот это законодательство, мною перечисленное, является Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Статья 8.22 и 8.23. Все. Других санкций не применяется.
Что гласят эти статьи?
Значит, статья 8.22, значит, касается должностных лиц, которые выпускают автомобили. Это вот в основном юридические лица, да, должностные лица в организациях, в предприятиях, которые ответственны за выпуск автомобилей на линию, скажем так. То есть это автобусные парки, парки грузовиков, юридические лица, коммерческие предприятия. То есть главные механики, генеральные директора. Что мы видим? Штраф на должностных лиц в размере от 500 до 1000 рублей. Это за выпуск на линию. А статья 8.23 гласит, что сама эксплуатация механических транспортных средств и так далее с превышением нормативов влечет наложение штрафа в размере от 100 до 300 рублей.
Совсем немного.
То есть, ну да, действительно, если экологическая милиция кого-то остановит, хотя в последнее время... Вот, по-моему, последние лет 5 я вообще не видел, чтобы вот эти пункты работали как-то, да?
Да,
по-моему,
нет.
Раньше
нет,
было
нет,
такое,
нет,
да, нет. Вот, до начала 2000-х годов. Если даже экологическая милиция или там представители Ростехнадзора, там территориальных управлений и отделений каким-то образом все-таки технически промеряют содержание вредных веществ, то, собственно говоря, дальше что? Протокол, и от 100 до 300 рублей можно заплатить.
Ну да, я здесь хотел бы чуть-чуть разграничить. Дело в том, что здесь сейчас вы говорили о проверке на соответствие как бы загрязняющих веществ, ну то есть обычное соответствие там по нормам ЦО там и так далее. А мы еще, у нас вторая тема, это еще катализаторы, это совсем другой уровень, как бы высший уровень
очистки.
Да, с первым, да.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Рядом со мной в студии Михаил Горбачев, журналист, специалист по автомобилям, а также главный редактор журнала «Автоспорт» Вадим Овсянкин и адвокат Андрей Столбунов, председатель правления общественной организации «Справедливость». Итак, продолжаем беседу об экологии автомобиля. И, Михаил, я хотел бы, вы начинали уже эту тему, хотел бы, чтобы вы рассказали, да, действительно, какие приспособления могут спасти экологическую
ситуацию. Я в двух словах расскажу, потому что это очень важно. Сразу задается вопрос, значит, моментально. Ну, а вот автомобили ездят у нас без катализаторов, а что вот на них поставить, да? И я имею в виду даже и автомобили бензиновые, и дизельные. Вот у нас как автобус, например, когда в гору едет или грузовик, то такие выбросы черного дыма, что невозможно там ни находиться, ни мимо ехать на машине, но это ужас.
Не только автобусы, грузовик, а и легковые автомобили очень часто.
Да. Вот, значит, дело в том, что в двух словах, что такое нейтролитический катализатор? Для простоты это катализатор. Это устройство, которое находится в выхлопной трубе, и которая дожигает не сгоревшие вредные вещества в двигателе. В двух словах я очень буду примитивно рассказывать, чтобы было понятно. Это дожигание может происходить только при определенном соотношении воздуха и топлива в двигателе. Соотношение должно быть равно единице, это лямбда, поэтому датчик, вот, который там стоит, кислородный, он называется лямбда-датчик, который все время меряет соотношение в выхлопе этого вот воздуха и газов. И регулировать его можно только если в двигателе есть электронная система, управляющая топливом. Если нет электронной системы, управляющей топливом, то катализатор поставить нельзя. То есть возникает вопрос, значит, на многих дизельных машинах, не на многих, на всех поголовно, с дизельными моторами за границей устанавливаются сейчас системы очистки воздуха. Они немножко не катализаторы, не называются не катализаторами. Вадим, как, не помните, какие-то фильтры вот эти вот они называются?
Сажевые фильтры.
Сажевые фильтры, да. Ну, принцип работы такой же. Нужно вмешиваться в смеси образования в двигателе. Но так как заграничные дизельные моторы уже давно управляются электроникой, это возможно делать. Понимаете? Значит, отпадает вопрос, можно ли на КамАЗ поставить такой фильтр. Нельзя, нельзя на «Жигули» поставить, если это там карбюратор. С карбюратором это невозможно. Должна быть электронная система управления, значит, этим подачей топлива. И в катализаторе происходит дожиг несгоревших газов, который выбрасывает двигатель. Почему катализатор дорогой? Потому что там применяются полудрагоценные металлы, напыление из полудрагоценных металлов. Поэтому катализатор дорогой, он стоит от 1000 евро и выше. Сейчас есть такие вставки, которые подешевле, которые имитируют работу катализатора. Можно катализатор, если он у вас забился, вырезать и вставить такую, в общем, запасную, то есть, ну, как запчасть такую, катализатор. И он будет, конечно, стоить не так дорого. Но вообще, чтобы было понятно, о чем идет речь, на автомобилях, там, Mercedes, если взять Volvo, Saab, там, и так далее, на всех сейчас уже, которые ввозятся в Россию, продаются за границей, уже Евро 4 давно, а не Евро 2, то есть еще чище выхлопные газы, вот, и там катализатор, если сломался, забился, там их уже 4 штуки, 4 датчика лямбда-зонда стоит, то это будут очень большие деньги, то есть это где-то 2500 евро, 3000 евро. Будет стоить замена такого вот катализатора. Поэтому проблема серьезная. Я вот еще раз ставлю вопрос о том, что работоспособность катализатора не проверяется в России никаким образом. У нас нет такого института и нет такого оборудования, чтобы проверить работу катализатора.
То есть даже ни оборудование, ни инстанция, которая могла бы этим заниматься.
Вообще этот вопрос не рассматривается.
Значит, и наказывать нельзя никак, вот. Никого.
Вот и ну, а так как они выходят из строя, еще плюс к этому из-за плохого бензина, то вот я хочу Вадима попросить вот на эту тему.
Да, катализатор не контролируется, да. И портится отечественным бензином, к сожалению. ситуация такая, что действительно я могу приехать на машине, соответствующей там, требованиям Евро-2, и через год катализатор выйдет из строя, я буду не знать, в чем дело, а оказывается, в принципе, из-за того, что я пользовался таким-то бензином, если у меня двигатель работает на 98-95, вот, и получается только из-за бензина, да, то человек, получается, как бы не защищен, потому что сегодня, если такие присадки, как тетраэтилсвинец, запрещены, то ферроцины, присадки, они не запрещены, и многие компании используют эти ферроцины как прибавки к бензину. К примеру, вот 50 грамм ферроцина на литр, добавлен 92-й бензин, делают из него 95-й. А 1 килограмм ферроцина стоит $10. Поэтому, получая там 2 тонны 76-го, выгоднее добавить ферроцина, чем изготовлять 95-й бензин, да, 92-й. Естественно, конечно, ферроцин, в принципе, бензин с такими добавками, якобы 95-й, он как бы разрушает свечи. То есть, если брать машины, которые приходят сюда новые, да, соответствующие Евро-4, то если там запас, например, ресурс свечи там 100 тысяч километров, то свечи работают на таком бензине где-то 7-10 тысяч километров проезжает автомобиль. Кроме того, разрушается катализатор. То есть проблема еще, в принципе, и в этом. Да. И вот мне интересно, насколько контролируется качество бензина, который у нас продается на заправках, и вообще контролируется ли вообще бензин? Потому что этим должен заниматься, насколько я знаю, Ростехрегулирование.
Проверки да. проходят некие, да, и звучат слова о том, что там такое-то количество заправок там торгуют некачественным топливом. Но тут опять же встает вопрос о том, а какое, собственно говоря, наказание-то существует за торговлю некачественным бензином, Андрей Столбунов?
Такого нет, насколько я знаю.
Наказания существенного нет. Наказывают должностных лиц, опять же, то есть хозяев заправок, не хозяев, а директора генерального, да, это компании, которые, скажем так, ну, эксплуатируют заправку. Существуют штрафы, я сейчас на память не вспомню, но штрафы эти по сравнению со сверхприбылью, Вадим абсолютно правильно сказал, то есть там просто сверхприбыли, используя присадки. Просто настолько смехотворны эти штрафы, и учитывая еще то, что, опять же, территориальные органы проверяют заправки, ну, вы сами понимаете, что такое территориальный орган. Если те же самые люди всегда приходят, всегда есть возможность договориться, и практически механизм не действует, наказание существенного, поэтому... Не работает механизм.
Всегда есть возможность договориться.
Да, но я вот, Вероник, вот вы сказали, что я специалист по автомобилям, но я специалист-практик. Вот я езжу на уже очень много с 90-го года на Мерседесах. Вот на Мерседесе рекомендуются платиновые свечи, потому что, как совершенно правильно сказал, ну, с платиновым наконечником, как совершенно правильно сказал Вадим, у них срок службы 60-70 тысяч. Я их никогда не покупаю, они стоят в 10 раз больше, чем обычные свечи. Я покупаю обычные свечи, потому что их все равно нужно через 10 тысяч менять. Понимаете? Ну, и платиновые тоже придется через 10 тысяч менять, потому что на этом бензине они больше не ходят. Вот конкретный пример. Поэтому мне не нужны никакие вот эти сертификаты качества бензина. Я просто по свечам своим в автомобиле знаю, что бензин никуда не годится. Вот и все.
Хороший индикатор. У нас звонок Александр Иванович из Рязани. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Как вы меня слышите?
Хорошо, очень слышим. Хорошо. Прошу вас, ваш вопрос.
Мне вопрос такой. Вот я автолюбитель уже с 40-летним стажем. Езжу на такой машине, может, вы слышали, Победа она называется.
Личная слышали, машина. Слышали, да.
Вот. Сразу, как я его купил, я самодельно сделал электронные зажигания. И все нормы по выхлопу я элементарно проходил. Почему? Потому что искра такой величины, что прикуривать можно. Так. А хотел бы я задать вопрос вам такого содержания. Вот 40 лет уже мы бьемся головой о стену, даже больше. Катализаторы, дороговизна, значит, проблемы с внедрением. А ведь, по-моему, вопрос нужно решать по-другому. Запускать этанол и биотопливо. И вопрос будет решен. Как вы на это смотрите? Спасибо.
Большое вам спасибо, прекрасный вопрос, и замечательную тему вы подняли, сейчас как раз мы будем на эту тему говорить. Вот у нас Вадим по альтернативным топливам сейчас выступит, а вам я что хочу сказать, вы вот ездите на Победе, который 40 лет, вызываете у нас зависть приятное
уважение,
уважение
глубокое, да,
умельцы. Да, но вы понимаете сейчас, какая ситуация, а я вот, например, хочу, если привезти Мерседес, которому 40 лет, в Россию, то я не могу теперь этого сделать, потому что обрублена возможность привоза олдтаймера постановлением о Евро-2. Ну, как бы у нас вот не знают, наверное, в правительстве, что есть вот такие люди, как вы, как мы, которые интересуются старинными автомобилями. То есть они нас вообще забыли про нас, бац, и все. Евро-2 нету, все, ввести не можешь. Ну, какой может быть Евро-2 на автомобиле в 40-летней давности? И, как вы сказали, если они в прекрасном состоянии, хорошо отрегулированы, то они намного сильнее будут загрязнять окружающую среду по сравнению, например, с «Жигулями», которые сегодня выпускаются без катализаторов, или с «Волгами» с завода сходят. Ну, абсурд полный.
Мне бы хотелось еще об экологических стандартах поговорить, Вадим, вот на сегодняшний день. Для России это Евро-2, да, как я понимаю. Uh-huh. Вот, если можно, просто немного о том, какие существуют и что это такое.
Ну, как вы знаете, в России с апреля прошлого года введен стандарт Евро-2. С января 2008 года планируется, потому что Евро-2 переносили, как вы знаете, был с января 2004 года, потом еще. С 1 января 2008 года планируется Евро-3.
Угу. Простите, а как это возможно, если Евро-2-то не выполняется? Ну, зачем вводить Евро-3?
Ну, я говорю, какие вот есть пока планы, да, и даже с января 2010 года Евро-4. Вот. И если сравнить, например, с европейскими странами, даже, вот, например, взять Соединенные Штаты Америки, то там Евро-2 было введено 94 по 2000 год, а Евро-3 2001 по 2003, а Евро-4 с 2004 года действует. Кроме того, вы знаете, вся Европа, это подписало где-то 27 стран, переходит на стандарты Евро-5 2012 года. Это 130 грамм на километр, а для грузовиков, для коммерческого транспорта 175. И поэтому, если вы заметили, многие современные автомобили уже сегодня выходят как бы на рынок, в соответствии, там, двигатель соответствует нормам Евро-5. Многие, конечно, не пишут о соответствии, потому что есть такая позиция, что покуда нет требований, мы как бы и не стараемся их как бы и не соблюдать. Покуда есть, можно так делать, делаем так, но, в принципе, автомобильный рынок готов. Здесь, конечно, интересная тема – это биотопливо. Да?
Мы непременно на эту тему поговорим, а сейчас я хочу напомнить слушателям, что сегодня в 16 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Передача посвящена тем драматическим страницам Великой Отечественной войны, о которых вспоминать обычно не любят. Почему в гитлеровском плену оказалось столько советских солдат и командиров? И сколько же их было на самом деле? Каковы главно военно-организационные, социально-политические и психологические причины плена? В программе прозвучат малоизвестные воспоминания людей, переживших плен, и беседа с историком Ароном Шнейером, написавшим двухтомное исследование, так и называющееся «Плен». Ведет программу Иван Толстой, первый раз в эфире в 16 часов, повтор программы в час ночи и в 5 утра. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». Мы говорим сегодня об экологии автомобиля. Программу ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня вспоминают погибших 7 лет назад моряков атомной подводной лодки «Курск». Траурные церемонии проходят на всех флотах российских военно-морских сил. В Ростове-на-Дону почтили память 30 тысяч евреев, расстрелянных нацистами в Змеевской балке в годы Великой Отечественной войны. В нынешнем году со дня этой трагедии исполняется 65 лет. В Томской области в результате взрыва и последующего возгорания на предприятии «Томскнефтехим» один человек погиб, еще двое получили ранения. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, отказались от ранее объявленной готовности освободить двух из них. На юге Афганистана погиб военнослужащий сил НАТО, еще несколько солдат ранены. Командование не сообщает обстоятельств, при которых было совершено нападение. Президент Пакистана Первес Мушарраф прибыл сегодня в Афганистан. Он примет участие в заключительном заседании конференции афганских и пакистанских старейшин в Кабуле. В Ираке, к югу от Багдада, в субботу при взрыве погибли 4 военнослужащих США, еще 4 ранены. Как сообщает командование, войска понесли потери во время проведения боевых операций. Другие подробности не сообщаются. Лидеры косовских албанцев надеются, что независимость края от Сербии будет провозглашена уже к концу года. Премьер-министр Косово после встречи с представителями США, ЕС и России заявил, что иной статус края не может быть предметом переговоров. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала списки кандидатов на парламентских выборах еще от 3 политических объединений: пропрезидентского блока «Наша Украина», «Народная самооборона», блока «Литвина» и всеукраинского объединения «Свобода». В Киеве сторонники Юлии Тимошенко протестуют выступают против отказа ЦИК зарегистрировать их избирательные списки. В Москве продолжаются протесты жителей Южного Бутова против строительства в их районе многоэтажных домов. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Мы сегодня говорим об экологии автомобиля. В беседе принимает участие главный редактор журнала «Автоспорт», член жюри Европейского автомобильного конкурса «Автомобиль года» Вадим Овсянкин, а также автомобильный журналист Михаил Горбачев и адвокат Андрей Столбунов. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Сейчас «Зарубежный опыт» — наша традиционная рубрика. О том, как обстоит дело с экологией автомобилей в Германии, расскажет наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Борьба с загрязнением окружающей среды автомобилями в Германии проводится в основном экономическими методами. Они стимулируют приобретать новые машины, оснащенные новейшими катализаторами и фильтрами, уменьшающими вредное воздействие выхлопов на окружающую среду. Эти катализаторы и фильтры можно приобрести и отдельно, но и приобретение, и установка вместе стоят весьма дорого. Те же, кто пользуется устаревшими системами, вынуждены платить более высокий налог на автомобиль. Все это подталкивает к размышлениям о тройной, если можно так выразиться, выгоде приобретения новой машины. Первое – перестать платить высокие налоги. Второе – ездить на новом автомобиле. И третье – осознавать, что ты приносишь меньше вреда окружающей среде. Понятно, что эта стратегия влияния на спрос выгодна автомобильным концернам. Но ведь далеко не каждый может позволить себе часто менять машины. И поэтому в стране, которая стремится занять лидирующее положение в мире в борьбе за экологию, за стабильный климат, ищутся новые пути и методы. Ищутся они и в Европе в целом. В Германии же, в частности, могут вскоре впервые появиться и запретительные методы, что для демократического государства вообще нетипично. О грядущих переменах в Германии рассказывает берлинский автомобильный эксперт Леонид Поляков.
С начала 2008 года планируется ввести в центрах крупных городов экологические зоны. Это зоны, куда запрещается однозначно черным по белому въезд автомобилей, которые технически, экологически, условно говоря, не соответствуют практически самым новым требованиям, которые приняты сейчас в Европе. Практически это означает, что если у вас автомобиль старше примерно 10-12 лет, на этом автомобиле вы не можете заехать в центр Берлина, Гамбурга, Дюссельдорфа, и список городов, там примерно где-то 20 городов Германии, где вот такая вот проблема возникает. Есть экспертные оценки, которые утверждают, что как раз к концу этого года, если действительно будет принят такой закон, цены на относительно новые, примерно 5-летние автомобили, резко вырастут, а на 10-летние автомобили упадут практически до нуля. Но все это сильный удар, с одной стороны, по карману потребителя, а с другой стороны, мощный импульс для автомобильной промышленности. Позиция противников, собственно, не позиция, а действия противников. Пример 12 мая этого года в Берлине практически невозможно было проехать по центру города, потому что там проходила гигантская автомобильная демонстрация, подчеркиваю, автомобильная демонстрация, владельцев вот таких относительно старых автомобилей. И интересно, что это мероприятие было последним в цепочке подобных. В течение месяца, примерно с середины апреля, такие демонстрации проходили во всех крупных городах.
Но вернемся в сегодняшний день. Могут ли наказать водителя, едущего в Германии на автомобиле, не соответствующим установленным экологическим нормам? Леонид Поляков.
В принципе, да. Хотя на самом деле такие контроли проводятся все реже и реже. Дело в том, что в них все меньше необходимости. Потому что действительно периодического осмотра, во время которого одной из позиций является проверка токсичности отработанных газов, вполне достаточно, и немцы люди законопослушные, как правило, все эти сроки соблюдаются. Если не соблюдаются, то речь идет, о нескольких неделях, может быть, месяца. Но встретить на улице автомобиль с просроченным на много лет техосмотром просто нереально, потому что очень жесткие, очень строгие наказания за такое нарушение. Тем не менее, проверки эти есть, и есть некая вероятность, что если ваш автомобиль находится в настолько плохом состоянии, что его экологические параметры, скажем так, не соответствуют установленным нормам, и во время проверки это обнаруживается, соответственно, за это предусмотрено наказание. За саму эту техническую сторону наказание не настолько строгое. Отправляют приводить в порядок автомобиль, назначают срок в 2 недели, и все ограничивается небольшим штрафом в пару десятков евро.
Говорил берлинский автомобильный эксперт Леонид Поляков.
Рассказывал Юрий Векслер, корреспондент Радио Свобода в Берлине. Господа, прошу ваши комментарии.
Думаю, такими темами мы дойдем, что самолеты будут облетать крупные города.
Да, скорее всего, так и будет. Но я вот хочу напомнить о том, что я находился в Германии в тот момент, когда вводились катализаторы. И очень интересно, как это происходило. Значит, во-первых, несколько лет из казны доплачивали тем автолюбителям, которые добровольно устанавливали катализаторы на свои автомобили.
Сколько, ну, если позволяло.
Доплачивали 1500 марок. Установка стоила 3000 марок, приблизительно 1500 доплачивало государство. И это было выгодно, конечно, автовладельцу, потому что автомобиль с катализатором можно было лучше потом продать, естественно, значительно сэкономив. То есть эти деньги он возвращал, которые он затратил, потому что снижается, естественно, налог на автомобиль, у которого катализатор. Вот. Что было сделано? Были оснащены все пункты техосмотров новейшим оборудованием, которое позволяет проверить работу катализатора. Вот что меня, еще раз я повторю, меня просто убивает, что у нас на эту тему никто не думает почему-то. У нас во время техосмотра должны проверять работоспособность катализаторов. Понимаете, о чем я говорю, да?
А сколько еще техосмотров покупается просто-напросто?
Ну, понимаете, получается, вот сейчас нам рассказали, как здорово все в Германии работает, я все это могу подтвердить и даже с детализацией. Но не будем терять времени. Дело в том, что вот мы, у нас есть образец, который мы использовать почему-то не можем. Вот
почему?
Это удивительно.
Как вы думаете?
За нас все придумали, а мы не можем это использовать.
Почему? Андрей, как вы думаете?
Ну, здесь проблема скорее системная и такая более глобальная, нежели просто там вопрос автомобилей и там налогообложения. К сожалению, у нас принято не соблюдать закон, и последнее время несоблюдение закона стало законом. Вот такая тавтология, извините за нее, но это примерно так. То есть это стало в порядке вещей, поэтому и психологически, и с точки зрения финансов ситуация очень такая неприятная. Вот, но я вернусь к нашей теме. Все-таки действительно правильно немцы нам делали, что доплачивали из казны. Особенно у нас в переходный период, да, если вводятся новые нормы, это неизбежно. И вот кто будет выделять эти деньги и как это будет технически выглядеть, учитывая, что Министерство финансов не очень любит у нас вообще даже законы выполнять. То есть массово в адвокатской практике вещей, когда решение судов Минфин не выполняет. То есть люди вынуждены в Европейский суд идти. Хотя это никуда не годится. То есть, если у нас государственные органы не хотят выполнять законы, то как может простой там пенсионер с доходом там 3000 рублей в месяц вообще думать о каком-то катализаторе на свой москвич там 412? Да, там,
на Победу или... поставил зажигание.
Нет, ну, да, есть
умельцы. Не все такие умельцы.
Есть умельцы, здорово. Но
умельцы есть, конечно.
Системно-то это как решить? И прикуривать заодно.
Вот у меня, вот я хочу попросить Вадима, у него есть отличное предложение. Давайте сделаем вид, что мы живем в нормальном обществе, и все-таки со своим предложением выступим. Ну, сейчас нам объяснили, что оно бессмысленно, и вообще бессмысленно что-то делать, и полная бессмыслица.
Да, но делать все-таки что-то надо.
Нет,
но
надо. Ну, естественно, надо. Мы для этого и здесь собрались, чтобы хотя бы объяснить, что такое катализатор, что без него плохо, что он должен быть. Вот Вадим сейчас свое предложение выскажет.
Ну, я хотел затронуть корреспондента, который только что нам рассказывал о перелете жизни Германии. То есть я вот представил владельцем Астона Мартин DB5 там, 60-х годов, на котором я не могу приехать домой, потому что мой дом там находится в экологической зоне, и туда запрещено въезжать на таких машинах. Например, в Англии недавно ввели, там же была как бы плата за въезд с 2003 года 8 фунтов, сейчас недавно ввели там 25 фунтов. То есть нет такого строгого запрета, потому что...
В центр Лондона, да?
Да, там, в принципе, живут люди состоятельные, и, сами знаете, англичане любят старые машины. Вот. Любят такие машины у нас. К сожалению, у нас есть уже проблема такая с введением Евро-2, то, что машину очень трудно зарегистрировать, но законодательно, насколько я знаю, нельзя зарегистрировать. Можно ввести, например, машину, которая не соответствует Евро-2, коллекционно, да, я вот... Кстати, не человек, я коллекционирую машины. Вести могу, а зарегистрировать не могу. Вот. И здесь следующая тема, это, конечно, возможность использования тех комиссий, которые осуществляют там контроль технического состояния автомобилей в плане определения определенного там налогообложения
того или иного автомобиля.
Того или иного автомобиля. если он, в принципе, не соответствует определенным нормам, если он, как бы, считает загрязнение среды, но он, в принципе, может коллекционным быть там или в другом состоянии, которое представляет какую-то культурную ценность, да, налог, соответственно, такой, там, должен человек, владелец автомобиля, должен платить больше, да, если приехал на «Жигулях», которая там технология там 30-летней давности, но их до сих пор выпускают, вот, то я тоже должен осознавать, что я загрязняю среду, и для меня будет налог такой-то, я должен посчитать, выгодно мне ездить на «Жигулях» или лучше я сяду на велосипед. И использовать этот техосмотр как в плане одним из критерий, одной из возможностей определения как бы соответствия автомобилей тем и тем условиям и как бы взимания определенной платы с владельцев за нарушение каких-то
требований. Да, я продолжу, Вадим. Если, например, этого человек приезжает на автомобиле, на котором должен быть по техническим требованиям катализатор, но он демонтирован, то, естественно, человек должен будет платить больше налог. И этот налог должен быть намного больше. Он должен ему служить стимулом, чтобы все-таки поехать на сервис и поставить этот катализатор. И тогда он будет платить значительно меньше. Это же все экономически можно регулировать, понимаете, да?
Если вы помните, некоторое время назад, наверное, лет 5 или больше, да, когда проходился техосмотр, обязательно было предоставление квитанции об оплате налога. Помните, такое
да,
было?
Да.
Сейчас, вот последние несколько лет, это все отменено. То есть сейчас ГИБДД и налогоинспекция между собой никак не связаны. ГИБДД абсолютно все равно, какой налог налоговый взимает, от чего он зависит. Да, и привязка к лошадиным силам, да, и к мощности двигателя, мне кажется, тоже не очень эффективно. Да? «Жигули» загрязняют больше, да, вреда приносят больше, опасность
раз.
Больше, а платят меньше, там, за 70 лошадиных
конечно.
Сил. А «Мерседес» там 200 лошадиных сил, да, платят больше, там, в десятки раз налога, а машина безопаснее, экологически более совершенная и так далее. Так вот, вместо того, чтобы наоборот такую связку сделать налоговый и ГИБДД, вот о чем говорили, и вот и международный опыт об этом говорит, наоборот, взяли, разделили зачем-то.
Ну, а что тогда мы вот денежки, налоги там платим государству, которое не может элементарные проблемы-то решить? Я вот не понимаю, мне никто не может ответить на этот вопрос.
Ответьте на этот вопрос. У нас
нет, я ставлю кол.
Уважаемые слушатели, ответьте на этот вопрос.
Я законодателям ставлю кол за их работу.
Ну, ты хотел добавить, что параллельно, конечно, надо как бы бороться с качеством бензина, то есть повышение, чтобы качество бензина становилось все лучше и лучше. Здесь и очень любопытен пример Владивостокского нефтеперерабатывающего завода, который сознательно как бы стремится сделать так, чтобы и бензин соответствовал Евро-4, потому что сейчас не запрещено делать Евро-2, Евро-4, пожалуйста.
Не запрещено.
То есть разрешено.
Нет, ну вообще, вот, господа законодатели, хватит заниматься там своими особняками, вот поездками за границу. Давайте вообще законы какие-то сделаем.
Михаил, я просто хочу договорить этот пример в Владивостоке. Дело в том, что в этом регионе очень много автомобилей с Японии, причем, который соответствует Евро-3 и Евро-4, и, в принципе, производителю, он заинтересован выпускать более качественный бензин в этом регионе. Поэтому здесь еще как бы одна как бы есть причина, что чем больше будет хороших автомобилей, тем лучше должен быть.
Вадим, а вы были там давно в Владивостоке?
В Владивостоке я был лет 7 назад.
Но там чувствуется лучше воздух, чем в Москве. Там же все с катализаторами.
Проветривание лучше просто.
Нет, я просто поговорил, потому что я вчера приехал из Берлина. Там воздух раз в 30 лучше, чем в Москве. Там можно стоять на улице, гулять, бегать, пробежку делать, сидеть в кафе на улице. В Москве же ничего этого нельзя. В Москве, если вы вот говорите, состоятельный человек, если едет в кабриолете, и у него открыт верх, то я на него смотрю, как на умалишенного просто, потому что нельзя в Москве ездить.
И он жаловался, что ему машину кидают бычки с грузовиком.
Бычки? Нет, естественно, бычки
кидают. И обдают из выхлопной трубы
солярки. Как трубочист приедет, черный человек, ну вы что?
Я вот на мотоцикле езжу, я знаю, что
конечно.
Я приезжаю, так и это, обтираюсь, и такая сажа прям на лице.
Сажа, конечно.
Не, крупные города, это, конечно, очень большая проблема, потому что, как я говорил, уже 90% загрязнения среды, это идет от воздуха, который мы дышим, которому так очень много очень вредных элементов.
Ну, идет от автомобилей, да?
Да, 90% идет от автомобилей. Но здесь, как я обещал рассказать, об альтернативных видах
топлива. Да, это интересно.
Я сейчас напомню только, что рядом со мной в студии Вадим Овсянкин, главный редактор журнала «Автоспорт» и член жюри Европейского конкурса «Автомобиль года», адвокат Андрей Столбунов и автомобильный журналист Михаил Горбачев. На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Прошу вас, Вадим.
Ну, как вы знаете, сейчас в мире многие автомобили, даже все, хочу сказать, автомобильные концерны работают в направлении альтернативных видов топлива, соответственно, двигателей. Есть как бы гибридная схема, там, где используется дизель на уровне сгорания и электромотор. Есть разработки в плане использования топливных элементов, очень дорогущие, но люди в этом плане работают. Это где-то перспектива 20-25 лет. Ну и сам современный – это двигатель, когда работающий, так называемый биэтанол. Да, то есть это определенное соотношение бензина и спирта. Я хотел бы отметить, что, как бы имея связь с автоспортом, показателен опыт Финляндии и Швеции, там, где уже с прошлого года проходят, даже, я думаю, раньше кубки на автомобилях, там, Ford Fiesta, оснащенные там, на биоэтаноле. Вот, кроме того, выигрываются соревнования, используется бензин там E85, там, где 85% это спирта и 15% бензина. Кстати, в Америке тоже собирается это соотношение увеличить, это 20% спирта в бензин, и в Европе около 10%. Что такое биоэтанол? Биоэтанол – это спирт из зерна, сахарной свеклы и целлюлозы. Да? И, в принципе, это чистый спирт, который, не знаю, если у нас будет как бы водиться на колонку, то, мне кажется, будет просто пить. Это еще одна проблема. Но здесь не только экология. Здесь дело в том, что как бы сами запасы нефти и газа, они как бы уменьшаются. Где-то ежедневно расходуется где-то 86 миллионов баррелей нефти, поэтому здесь как бы есть экология, есть как бы запасы, да, то есть это как бы дорога, как бы сделать альтернативный вид топлива, да, и в этом плане какие-то определенные сдвиги есть, и здесь высокую роль играет автоспорт, который как бы доказывает, насколько эффективно использовать биоэтанол, и выигрывается соревнование, показывая дорогу автомобильному производителю. Как вы знаете, сейчас и очень популярная соревнования на автомобилях, оснащенных дизельными двигателями, да, вот знаменитые гонки в Лиман 24 часа, которые в прошлом году выиграла Audi дизельным двигателем, в этом году уже соперничество было между Audi и дизельным Peugeot. Вот, в принципе, Audi опять выиграла, но здесь уже как бы идет уже цель, как бы экономия, то есть как бы экономия и незагрязнение окружающей среды.
Дизельные двигатели сейчас достигли вообще фантастических результатов. Я вот недавно брал как раз несколько машин на прокат с дизельными двигателями, турбодизели и Мерседесы CDI, ну, там непосредственный впрыск топлива дизельного и так далее, электроника управляется двигатель. Это фантастический результат. Это значит, если едешь по автобану со скоростью, ну, быстро едешь, то есть где-то 180-200, то расход 7,5 литров. Если едешь со скоростью 140-160, то расход 6,5 литров. Это реально вот дизельного топлива. Машина очень приемистая, естественно, комфортабельная. Я просто интересно мне было сравнить. Брал Audi. Ну, Mercedes, конечно, лучше.
Рекламируете?
Во всех отношениях. Я имею в виду экономичнее.
Приехал на Ford, рекламирует Mercedes.
Вот. И результаты очень хорошие, поэтому у меня многие знакомые Мерседесы дизельные, или, ну, просто или другие машины. Ну, Мерседес просто хороший дизель очень. Покупают, привозят сюда, потому что появилось уже на Лукойле
Евро-4
дизель, и все довольны, зимой прекрасно заводится, работает, не пахнет, и, в общем,
на Лукойл выгоднее на экспорт Евро-4 отправлять, поэтому, если есть, то хорошо, если есть. А так, конечно, проблемы с этим топливом, потому что очень много серы, парафина, и все это как бы уменьшается теми же добавками. То есть, как бы параллельно, вот если говорить, как бы борьба там с загрязнением окружающей среды, вот посредством автомобиля, это катализаторы, и, соответственно, да, как бы контроль и контроль качества топлива.
Ну, короче, мы договорились до того, что все инновации, которые сейчас имеются в нашем распоряжении, благодаря развитым западным странам, у нас использовать нельзя, потому что у нас нету топлива, это не то, законодательство у нас не то, ничего не то. У нас вообще, знаете, в принципе, такая большая страна, хорошо проветривается, может, нам вообще не нужно ничего?
Нет, что касается Москвы, очень тяжело проветривать.
Высоких домов много построили.
Нет, может, вентиляторы поставить, вот, чтобы продувалось, как бы, и все, и будет уходить все.
Мне хотелось бы Андрею Столбунову вопрос задать. А вот в законодательном плане все-таки что можно и нужно было бы сделать, чтобы все-таки почище была среда?
Нельзя поставить какими-нибудь вот этими опахалами, чтобы они так махали здесь. И
тогда у них свежий воздух будет, они вообще ничего делать не будут.
Я вот, извините, я просто вспоминаю, помните, в 80-х годах показывали японик, там стоял регулировщик, там с такой-то марлевой повязкой, мы смеялись, о, каким там. Сейчас у нас тоже самое.
Только они без марлевых повязок стоят, к сожалению, без противогазов.
По поводу законодательства. Я еще раз повторю, что законодательство есть, неплохое, да, и основанное на международных нормах. Но как его выполнять? Вот механизм выполнения совершенно не прописан. Это беда всех министерств и ведомств абсолютно. это не только с автомобилями связано, это вообще такая вот тенденция. Есть законы, их много хороших, выполнять никто не собирается. Но вот сейчас, мне кажется, эксперимент такой ставится, да, если вы знаете, недавно, буквально позавчера, по-моему, да, штрафы увеличились. Uh-huh. Вот. Я думаю, что это вот такой первый шаг, посмотреть, как общество будет реагировать, и я надеюсь, что так подобные же механизмы будут и в экологической сфере действовать. Посмотрим.
Андрей, вы полагаете, что это ставится какой-то эксперимент?
Думаю, да.
Что, если признаков... он не удастся, то штрафы уменьшат?
Ну, уменьшить вряд ли, но я считаю, что это некоторый общественный эксперимент, как бы в рамки европейского, так сказать, европейских стандартов.
Не знаю. То есть я видел, как у человека забирали там видеокамеру там, за то, что он как бы не заплатил какой-то определенный штраф. То есть, если тоже автомобиль не соответствует экологическим требованиям, то уже будут что-то забирать. Вот это у тебя фотоаппарат, мы тебя изнимем.
А как законодательство? Это приставы. Простите, это суд должен решать.
Это приставы судебные, да. Есть такая, это тоже эксперимент судебных приставов. Наравне с экспериментом, когда выезд за границу там перекрывают, да, я говорю, сейчас ставится несколько экспериментов, вот реально я вам говорил, как человек все-таки юридически участвующий во многих процессах, да, вот, это действительно на уровне эксперимента.
Вадим, вот вы сказали, что невозможно ввести в Россию машину старую, да, не соответствующую стандарту Евро-2, и при этом вот такой парадокс, а сколько «Жигулей»-то ездит? Не соответствующих никаким стандартам, и они регистрируются прекрасно, и перерегистрируются. Как вот с этим-то быть?
Ну, конечно, что возить можно, и зарегистрировать тяжело. Вот старые машины можно возить. То есть везти можно, но поставить на учет, в принципе, законодательно это нереально.
А почему «Жигули» можно поставить на учет, если он никаким стандартам не соответствует?
Нет, «Жигули» сегодня продукция «АвтоВАЗ» соответствует современно. Это переднеприводная машина, новая соответствует Евро-2.
Сколько их старых?
Нет, так, а здесь дело в том, что ограничение на ввоз, да?
А, только на ввоз.
На ввоз. А здесь, пожалуйста, дело в том, что как раз этот вопрос, чем мы поднимаем, что использовать техкомиссию для контроля о качестве выбросов в атмосферу. Вот поэтому здесь, ну, пожалуйста, я купил машину, я говорю, 36 миллионов автомобилей в России, я езжу, почему я должен как бы что-то это самое платить, если у меня автомобиль давно, я его никуда не возил. Если я вожу машину, тогда я плачу определенную сумму. Вот. Но, в принципе, владелец такого автомобиля, который загрязняет окружающую среду, должен платить налог намного выше, чем владелец автомобиля, который соответствует определенным стандартам, введенным в этой стране.
Ну, тогда их просто невыгодно будет держать.
Ну, конечно, человек посмотрит, что он посчитает, что мне дороже обходится езда на этом автомобиле, поэтому лучше там добавить какую-то сумму, а сейчас есть богатые финансовые возможности в плане кредитов, и купить определенную модель, которая, предложение, с которым каждый год становится все больше и больше.
Короче, автомобиль по потребностям, а выхлоп по... В смысле, налог по выхлопу, правильно, да?
Может
и так
быть,
мы
еще...
придем к развитому капиталистическому обществу.
Михаил, может быть, еще пару слов о том, все-таки, что нужно по большому счету сделать, может быть, изменить в отношении к проблеме, чтобы что-то сдвинулось?
Нет, ну, чтобы отношение к проблеме изменить, нужно, во-первых, понять, что такое катализатор, как
все,
он работает.
Все поняли. Большое спасибо. Сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Инспекторы ГИБДД наказывают нарушителей правил дорожного движения по нормам административного кодекса, которые еще не вступили в силу. Об этом заявляют представители общественных движений автомобилистов. Например, за непристегнутый ремень безопасности или за превышение скорости инспекторы штрафуют по расценкам, которые будут действовать лишь с нового года. По сообщению Prime TASS, руководство ГИБДД обещает строго наказывать автоинспекторов, которые будут неверно трактовать изменения в кодексе об административных правонарушениях. Но общественники полагают, что трактовка ни при чем, ведь, по их словам, инспекторы намекают на то, что можно без составления протокола обойтись и половиной суммы. Замена водительского удостоверения должна занимать не более 2,5 часов, а экзамен по вождению не более получаса. Эти и другие нормативы прописаны в проекте нового регламента получения водительских удостоверений. Весь процесс от экзаменов до выдачи документов не должен превышать 4 часов. Причем сюда входит и время, затраченное гражданами на оплату пошлины и ожидание очереди на сдачу экзамена. Предполагается, что новый регламент будет введен постепенно на всей территории России в течение 2008-2009 годов. Кроме того, изменения ожидаются и в процедуре регистрации автомобилей. Снятие и постановка на учет должны занимать не более 3 часов, а проверка документов на машину должна длиться от 5 до 7 минут. Министерство транспорта России заявляет, что к 2009 году дорожных долгостроев не останется. За два года нужно завершить строительство всех мостов и федеральных трасс, начатое в советское время. Об этом сообщил глава министерства Игорь Левитин. По его словам, все новые мосты в России теперь строят по нормативным срокам, в среднем за 2,5 года. Сотрудники Гражданской гвардии Испании будут выписывать штрафы за нарушения на дорогах при помощи карманных компьютеров, сообщает газета «El País». Новое устройство имеет доступ к базе данных через GPRS и предоставит всю необходимую информацию о нарушителе и сроке годности его водительского удостоверения. Для этого необходимо лишь ввести номер автомобиля или данные водительского удостоверения. По мнению руководства жандармерии, такая система значительно упростит систему уплаты штрафов. Данные о нарушении немедленно поступают в местное управление автоинспекции, а водитель на месте получает распечатанную квитанцию. Компания Audi представила обновленный седан Audi A8 с новым шестицилиндровым двигателем объемом 2,8 литра мощностью 200 лошадиных сил. Несмотря на солидные параметры, двигатель стал самым экономичным и самым экологичным в своем классе. Он потребляет всего 8 литров топлива на 100 километров пути, выбрасывая менее 200 граммов CO2 на километр. Специалисты компании Nissan разработали систему блокировки педалей акселератора в случае, если компьютер почувствует опасность столкновения, сообщает Detroit Free Press. Компьютер получает информацию от передних радаров автомобиля и при несоблюдении дистанции может заблокировать педаль газа. Как полагают разработчики, система также будет полезна тем, кто путает педали акселератора с педалью тормоза.
Выпуск автоновостей подготовил мой коллега Анатолий Горлов. В следующем радиочасе на волнах «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Иса Костоев. Ведущий Карен Агамиров. Первый раз программа в эфире в воскресенье в 14 часов, повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем». Ее вела Вероника Баде. В программе участвовали автомобильный журналист Михаил Горбачев, главный редактор журнала «Автоспорт» Вадим Овсянкин и адвокат Андрей Столбунов. Продюсер Екатерина Высоцкая. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пропрезидентский блок идет на выборы под лозунгом «Закон для каждого, справедливый для всех».
На ней регулярно происходят убийства, планируемые и исполняемые людьми нацистских
убеждений. Самолеты российских военно-воздушных сил никаких полетов в данном районе не выполняют.
Она написала заявление на имя главного врача о том, что она объявляет бессрочную голодовку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свобода.